«А зачем же было самой трудиться?» — спросил Воланд.
«Разрешите мне, мессир!» — вскричал радостно кот, вскакивая.
«Да сиди ты!» — буркнула Азазелла, вставая. «Я сам сейчас съезжу».
«Нет!» — воскликнула Маргарита. «Нет! Умоляю вас, мессир, не надо этого».
«Как угодно». «Как угодно», — ответил Воланд, а Азазелла сел на свое место.
«Так на чем мы остановились, драгоценная королева Марго?» — говорил Коровьев. «Ах да, сердце! В сердце он попадает!» Коровьев вытянул свой длинный палец по направлению Азазелла. «По выбору, в любое предсердие сердца или в любое желудочков».
Маргарита не сразу поняла, а поняв, воскликнула с удивлением. «Да ведь они же закрыты».
«Дорогая!» — дребезжал Коровьев. «В том-то и штука, что закрыты. В этом-то своя и соль. А в открытый предмет может попасть каждый».
Коровьев вынул из ящика стола семерку пик, предложил ее Маргарите, попросив наметить ногтем одно из очков. Маргарита наметила угловое верхнее правое. Гелла спрятала карту под подушку, крикнув «Готово!». Азазелла, который сидел, отвернувшись от подушки, вынул из кармана фрачных брюк черный автоматический пистолет, положил дуло его на плечо и, не поворачиваясь, к кровати выстрелил, вызвав веселый испуг в Маргарите. Из-под простреленной подушки вытащили семерку. Намеченное Маргаритой очко было пробито.
«Не желала бы я встретиться с вами, когда у вас в руках револьвер», — кокетливо поглядывая на Азазелла, сказала Маргарита. У нее была страсть ко всем людям, которые делают что-либо первоклассно.
«Драгоценная королева», — пищал Коровьев, — «я никому не рекомендую встретиться с ним, даже если у него и не будет никакого револьвера в руках. Даю слово чести бывшего регента и запевал, и что никто не поздравил бы этого встретившегося».
Кот сидел насупившись во время опыта со стрельбой и вдруг объявил:
«Берусь перекрыть рекорд с семеркой».
Азазелла в ответ на это что-то прорычал, но кот был упорен и потребовал не один, а два револьвера. Азазелла вынул второй револьвер из второго заднего кармана брюк и вместе с первым, презрительно кривя рот, протянул их хвостуну. Наметили два очка на семерке. Кот долго приготовлялся, отвернувшись от подушки.
Маргарита сидела, заткнув пальцами уши, и глядела на сову, дремавшую на каминной полке.
Кот выстрелил из обоих револьверов, после чего сейчас же взвизгнула Гелла, убитая сова упала с камина, и разбитые часы остановились. Гелла, у которой одна рука была окровавлена, с воем вцепилась в шерсть коту, а он ей в ответ в волосы, и они, свившись в клубок, покатились по полу. Один из бокалов упал со стола и разбился. «Оттащите от меня взбесившуюся чертовку!» — завывал кот, отбиваясь от Геллы, сидевшей на нем верхом.
Дерущихся разняли. Коровьев подул на простреленный палец Геллы, и тот зажил.
«Я не могу стрелять, когда под руку говорят!» — кричал бегемот и старался приладить на место выдранный у него на спине громадный клок шерсти.
«Держу пари», — сказал Воланд, улыбаясь Маргарите. «Держу пари, что проделал он эту штуку нарочно. Он стреляет порядочно».
Гелла с котом помирились, и в знак этого примирения они поцеловались. Достали из-под подушки карту, проверили. Ни одно очко, кроме того, что было прострелено Азазелла, не было затронуто.
«Этого не может быть!» — утверждал кот, глядя сквозь карту на свет канделябра.
Веселый ужин продолжался. Свечи оплывали в канделябрах. По комнате волнами распространялось сухое, душистое тепло от камина. Наевшуюся Маргариту охватило чувство блаженства. Она глядела, как сизые кольца от сигары Азазелла уплывали в камин, и как кот ловит их на конец шпаги. И никуда не хотелось уходить, хотя ей было, по ее расчетам, уже поздно. Судя по всему, время подходило к 6 утра. Воспользовавшись паузой, Маргарита обратилась к Воланду и робко сказала:
Пожалуй, мне пора. Поздно.
«Куда же вы спешите?» — спросил Воланд вежливо, но суховато.
Остальные промолчали, делая вид, что увлечены сигарными дымными кольцами. «Да, пора», — совсем смутившись от этого, повторила Маргарита и обернулась, как будто ища накидку или плащ. Ее нагота стала вдруг стеснять ее. Она поднялась из-за стола.
Воланд молча снял с кровати свой вытертый и засаленный халат, а Коровьев набросил его Маргарите на плечи.
«Благодарю вас, мессир», — чуть слышно сказала Маргарита и вопросительно поглядела на Воланда. Тот в ответ улыбнулся ей вежливо и равнодушно. Черная тоска как-то сразу подкатила к сердцу Маргариты. Она почувствовала себя обманутой. Никакой награды за все ее услуги на балу никто, по-видимому, ей не собирался предлагать, как никто ее и не удерживал. А между тем ей совершенно ясно было, что идти ей отсюда больше некуда. Мимолетная мысль о том, что придется вернуться в особняк, вызвала в ней внутренний взрыв отчаяния. «Попросить, что ли, самой?» как искушающе советовала Зазелла в Александровском саду. «Нет, ни за что», — сказала она себе. «Всего хорошего, мессир», — произнесла она вслух, а сама подумала, «только бы выбраться отсюда, а там уж я дойду до реки и утоплюсь».
«Сядьте-ка», — вдруг повелительно сказал Воланд. Маргарита изменилась в лице и села. «Может быть, что-нибудь хотите сказать на прощание?»
«Нет, ничего, мессир», — с гордостью ответила Маргарита. «Кроме того, что если я еще нужна вам, то я готова охотно исполнить все, что вам будет угодно. Я ничуть не устала и очень веселилась на балу. Так что если бы он и продолжался еще, я охотно бы предоставила мое колено для того, чтобы к нему прикладывались тысячи висельников и убийц».
Маргарита глядела на Воланда, как сквозь пелену. Глаза ее наполнялись слезами. «Верно. Вы совершенно правы!» — гулко и страшно прокричал Воланд. «Так и надо!»
«Так и надо!» — как эхо повторила свита Воланда.
«Мы вас испытывали», — продолжал Воланд. «Никогда и ничего не просите. Никогда и ничего, в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут. Садитесь, гордая женщина».
Воланд сорвал тяжелый халат с Маргариты, и опять она оказалась сидящей рядом с ним на постели.
«Итак, Марго», — продолжал Воланд, смягчая свой голос, — «чего вы хотите за то, что сегодня вы были у меня хозяйкой? Чего желаете за то, что провели этот бал ногой? Во что цените ваше колено? Каковы убытки от моих гостей, которых вы сейчас наименовали висельниками? Говорите. И теперь уж говорите без стеснения, ибо предложил я».
Сердце Маргариты застучало. Она тяжело вздохнула, стала соображать что-то.
«Ну что ж, смелее», — поощрял Воланд. «Будите свою фантазию, пришпоривайте ее. Уж одно присутствие при сцене убийства этого отпетого негодяя-барона стоит того, чтобы человека наградили, в особенности, если этот человек — женщина. Ну-с!»
Дух перехватил у Маргариты, и она уж хотела выговорить заветные и приготовленные в душе слова, как вдруг побледнела, раскрыла рот и вытаращила глаза. «Фрида, Фрида, Фрида!» — прокричал ей в уши чей-то назойливый, молящий голос. «Меня зовут Фрида!» И Маргарита, спотыкаясь на словах, заговорила. «Так я, стало быть,
могу попросить об одной вещи.
— Потребовать, моя Донна, — отвечал Воланд, понимающе улыбаясь, — потребовать одной вещи.
Ах, как ловко и отчетливо Воланд подчеркнул, повторяя слова самой Маргариты, — одной вещи.